Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Русской литературы не читал. Беседа с профессором русской литературы Борисом Авериным. Сегодня часть первая. Борис Валентинович – легендарный преподаватель Петербургского университета, один из самых любимых лекторов филологического факультета. И так было уже давно. Лет 40 назад, когда я только поступил на филфак, мне в первый же день в курилке объяснили, на кого надо ходить. Фамилия Аверина возглавляла этот перечень. Сухой и, что называется, поджарый, со слегка смеющимися глазами и улыбающийся, Борис Валентинович, немного раскрасневшийся от нескрываемой увлеченности русской литературой, напоминал немного подвыпившего Александра Блока, которому, собственно, и был посвящен его спецкурс. И хотя речь ни о каком алкоголе не шла, трезвый профессор в советские времена, по моим представлениям, такой спецкурс читать бы не отважился. Но Аверин на филфаке говорил чуть ли не все, что считал нужным. Не прямыми словами, но речевыми оборотами и поворотами мысли, общей картиной, нарисованной им эпохи и проблематики. Это была история русского символизма с философской подосновой, с Ницше и Владимиром Соловьевым, с Мережковским и прочими, казалось бы, неупоминаемыми именами. Как это могло происходить? Куда смотрело начальство? Вероятно, я сейчас немного сгущаю краски, и всей этой запрещенности было не так уж много, но она была. А дальше ты начинал думать и читать сам. И это главный урок, преподносимый Борисом Авериным. Он подталкивал думать. Я так полюбил подвыпившего Блока, что ходил на его спецкурсы 2 года подряд, один раз записавшись официально для зачета, а на следующий год просто так, без всякой регистрации. И вот теперь, 40 лет спустя, я у Бориса Валентиновича в гостях, в доме под Петербургом, около Стрельны. Место исторически значимое.
Это места знаменитой Троице-Сергиевской пустыни, потому что Троице-Сергиевская лавра известна во всем мире, а после Троице-Сергиевской лавры идет Троице-Сергиевская пустынь, что вот в 1,5 километрах от моего дома. Это Петр I отдал это своим родственникам, она Анна Иоанна выписала духовника из Троице-Сергиевской лавры. И он стал возглавлять Троице-Сергиевскую пустыню. И она быстро развивалась относительно и достигла процветания в 70-80-е годы XIX века. Здесь хоронились все те люди, которые должны были или в лавре, или здесь. Ну, там, дочка Кутузова, да, или вот хорошо вам известный Горчаков, когда Пушкин однажды задал вопрос: а кто будет тем последним лицеистом, я имею в виду первого набора, который один будет отмечать лицейскую годовщину? Этим был Горчаков. Он поставил рюмки за каждого лицеиста, с которым они ночевали, и произносил слова в эту лицейскую годовщину. Он был один. Вот, он, конечно же, похоронен здесь, в Троице-Сергиевской пустыне. Но у нее, как и во всех святых местах, а это место достаточно святое, очень такая сложная большевистская история. Потому что у большевиков было жуткое чутье на святость. Как только они что-нибудь это видели, сразу уничтожали. Вот прислали какие-то трактора, все снесли могилы. Несли с ней только одну огромную крест, такой горностаев, который построил надвратную церковь здесь. А все остальное снесли. Так же, как и могила Горчакова. Это был огромный камень. Кое-что после того, как оттуда выселили школу милиции, а я начал с того, что сделали большевики, они, конечно, уничтожили все кладбище. И дочку Кутузова, все это. Взорвали храм.
А какую дочку? Елизавету Михайловну Хитрову?
Да. А храм Святой Троицы, да, построил Трезини, а расписал Брюлов. Его взорвали в первую очередь. То есть не в первую очередь, извините, сам себя нарушаю. Его взорвали на моих глазах. То есть это был уже, извините, 57-й год. Вот Хрущев начинал вторую серию уничтожения оставшихся храмов. Вот он был взорван. Вот это Трезини плюс Брюлов. Ну вот что интересно. Большевики были, конечно, чутье у них на святость было чудовищное. Поэтому они превратили вот сюжет. Они превратили Троице-Сергиевскую пустынь в высшее училище Вохры. Вы плохо себе представляете, кто такой внутренняя охрана. Вы думаете, что это какие-нибудь внутренние войска? Нет. Это специально обученные люди вот до подобных учебных заведений, которым говорили, что у нас в стране не все хорошо, потому что есть внутренние враги. Это самое страшное. Вот внешне это плохо, но внутренние. И вот с ними нужно расправляться. И они ненавидели зэков политических. Это было искренне. И вот Тамара Владиславовна Петкевич, известная вам, она описывает, как ей дали буханку хлеба, потому что сейчас поведут зэков, и там доходяга один всех еле идет. Ему нужно эту буханку хлеба передать в сеточку. Она должна была закрыть и бросить тогда, когда он подходит. А была весна, конец апреля, канавы широкие. Они этим самым... Вода и снег... И когда она бросала эту сеточку, она поскользнулась и упала в канал. Вот одно из самых страшных воспоминаний. Вохра смеялась, как эта женщина барахтается в канаве с водой. Почему это смешно? Вот это были так воспитанные люди вот здесь, в святом месте, Троице-Сергиевской пустыни. Вот. Потом это, конечно, переименовали. Поселок из Троицы, и Александровский, и Троицкого, и Сергиева переименовали в поселок Володарский. Вы знаете, кто такой Володарский?
Мост.
Мост. Есть замечательный писатель у нас, Сергей Носов. Он написал «Тайную жизнь петербургских памятников». Один из первых очерков это посвящено Володарскому. Потому что о нем никто ничего не знает. Я понимаю, что я не знаю, кто такой Огородников. Но мне лень даже открыть энциклопедию. Вот так же, оказывается, в энциклопедии написано, что Володарского, поселок которого назывался, убил эсэр. Но на самом деле его убил какой-то чахоточный еврей. Зачем он его убил, неизвестно. Ну, наверное, так. В общем, в таком поселке, ну, сейчас все переименовали. Сейчас нету станции Володарская, и нет поселка Володарского. Сейчас все называется Сергиево. Священники трех наших храмов здесь, они 10 лет боролись за переименование и победили. И теперь я живу в Сергиево, а не в каком-то там поселке Володарского. Да? Это вы задаете мне сложный вопрос о том, где я живу, да, что это такое. И кто мои учителя, я могу сказать. Учителя мои первые были... От страшного голода, потому что я приехал сюда, в Ленинград. У нас не называли Ленинград, у нас в семье говорили Питер. Или Петербург, Ленинград не называли. Был жуткий голод. Холодно, голодно, страшно, очереди, карточки. И тут вот тяжело заболел мой старший брат, и моя мама отправила меня в Мурманск к своей сестре. А у сестры... Был знаменитый муж Петр Петрович Игумнов, чей папа, вот это вы не знаете, сидел на одной парте с Лениным. С Лениным, там.
С тем самым Лениным?
Да, с тем самым. И этот самый Игумнов отличался фантастической памятью. У него просто память была идеальная, он помнит все. Он говорит, самое удивительное, я помню весь класс, кроме моего соседа. Какое-то серое пятно. Ни слова, ни внешности, ничего не помню. Для меня это секрет. Когда мне передали просьбу от Собчака, чтобы я читал лекции о Ленине в Петербурге, потому что 53% были против переименования города Ленинграда в этот сам. И поэтому меня попросили читать лекции. У меня везде висели афиши «Жизнь и творчество Ленина». Я до сих пор вспоминаю завод Балтийский. Огромный зал, огромный стол, покрытый красным сукном. Затем сидят там партийные комитеты и все прочее. И я выхожу читать лекцию про Ленина. И начинаю цитировать Крупскую. А никто ж не читал, и вы не читали. Кто не читает? Слушайте, там такие ужасные вещи. И знаете, что случилось? Через 20 минут после моей лекции зал наполовину стал пуст. Возмущенные слушатели, ну, я и про Игумнова рассказал, потому что это мелочь, ну, можно сказать, хорошая мелочь. Ведь он мог напридумывать такое, что этот самый старший Игумнов. А Петр Петрович был человек необычайного ума, и вот там я впервые наелся. Потому что все мое детство до 7 лет это был беспрерывный голод. А вот кто мои учителя, сейчас расскажу.
Я только хотел, если можно, уточнить. Вас отправили в Мурманск. Да. Но откуда отправили в Мурманск?
Из Петрограда.
Вы родились где?
Родился я, ой, как далеко. Я родился в эвакуации. Дело в том, что нас отправили в эвакуацию, и почему-то мы беспрерывно двигались. По Волге, вообще куда-то уехали чуть ли не на Западную Украину, где бандеровцы расстреливали мою маму. Она у меня имела огромные карие глаза, чуть-чуть на выкате, но с горбинкой. Потому что ее бабушка полька, а отец хохол, а у меня русский. Поэтому, когда мне всякие милые националисты говорят, вы должны идентифицировать свою национальность, я говорю, черт, я хочу поляк, хочу русский, хочу украинец. Какая самоидентификация? Я не знаю, что вы имеете в виду. Так вот, я родился в эвакуации, а в 44-м году арестовали моего отца. Потому что у него при обыске у него нашли порочащий, такой порочащий документ. Он, вы даже себе представить не можете, что у него нашли. У него нашли вот такое вот удостоверение, что он окончил юридический факультет Санкт-Петербургского императорского университета.
Как Ленин.
Ленин. Ленина вы сюда не припутывайте, он экстерном что-то сдавал. Он став получил диплом, вел два дела, оба проиграл и больше никогда юридическими науками не занимался. Так что Ленин здесь ни при чем. А отец у меня, да, сразу после революции он уехал в имение своей первой жены. А первая жена у него была дочь капельмейстера на шхуне «Штандарт» Николая II. Вот, но она рано умерла, а у нее было огромное имение в Крыму, и папа там спрятался от революционных дел и даже написал книгу о Крыме. Я ее найти не могу, к сожалению. Он фамилию не поставил. А по стилю трудно найти. Но да, это была, судя по всему, интересная книжка. Так вот,
его... А отец был журналист, да, или нет, историк?
Поначалу был юрист, а потом в советское время, уже когда советское время, его пригласили в Ленинград, тогда так назывался этот город, и предложили место главного следователя железных дорог. Слушайте, это же какие странные большевики. Уже бушует 32-й год, а они выпускника императорского, знаете, императорского университета предлагают главного следователя. А у него был заместитель, я хорошо помню, все мама рассказывала, папа молчал, как рыбоплет. А мама рассказывала, что у него был заместитель Барабанов, фамилию помню. Так вот, папеньку с заместителем вызывают какой-то там райком или горком, я уже теперь путаюсь, и говорят, что нельзя занимать подобные должности, не будучи в партии большевиков. ВКП и маленькая Б, такая маленькая Б. Ну, они собрались, и, слушай, семья, дети, знаешь, что будет, если мы этого не выполним? Догадываюсь. Надо. Надо, говорит Барабанов. Они пошли, встретились на следующий день и решили купить 1,5 литра водки. Ну, потому что, да, дело такое серьезное. Они купили 1,5 литра водки, довольно быстро выкушали. А потом говорят, надо бы вторую. Они купили вторую, выкушали медленнее. А потом говорят, послушай, мы дворяне. Вступать в такое дерьмо, можно сказать, трезвыми. Они купили третью и никуда не пошли. Значит, Боря исчез через 3 дня, его больше никто не видел. А папеньку моего понизили. Его назначили начальником леспромхоза в село Вруда. Вот тут неподалеку, 100 километров. Юрист. Он, по-моему, сосны от вёлки не отличал. Ну и, конечно, его надували страшно. Не в этом дело. И в 44-м году... Его в очередной раз арестовали. Вот по поводу этой бумаги. Императорский университет, это же 44-й год. А в армию взять не могли по причине возраста. Он был старше моей маменьки на 28 лет. Я родился, когда ему было... Сколько он был? 56 лет. То есть он еще, конечно, молодой, как воин, но все-таки уже 56 лет, да? Вот. И я никогда не знал ничего про отца. Мама не говорила ни слова. Это было опасно. На работу ее не брали. Никуда, как жену врага народа, 58-я статья. Как мы жили, я не знаю. Что мы ели, я знаю, что мы ели. У нас был небольшой клочок земли, мы картошку выращивали. Вот, и вдруг... А, вот теперь вернемся к Мурманску.
На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Русской литературы не читал. Беседа с профессором русской литературы Борисом Авериным. Часть первая.
Мурманск. Москва, значит, я там живу и возвращаюсь сюда. А куда возвращаюсь? В Петергоф. Представьте себе, вот я вам скажу, вы человек глубоко неверующий, вы не вер, но тем не менее у каждого человека есть воспоминания бессознательные о рае. Вот Мурманск, конец мая, назреватый черный снег, вода, кошмар. И вдруг я проезжаю, ручьи, мосты, шлюзы, озера, искусственные горы, рай, не просто лес, а аллеи. Вот тогда я наконец понял, что такое кантовский трансцендентальный субъект, потому что это все природа. Вода в озерах и в ручьях, и в речках была исключительно прозрачной. Вот как ходит рыба, прекрасно видно, стаями ходит рыба в прозрачной воде. Купаться нельзя было, потому что запрещено питьевой водой. Ну и так далее. Вот это был рай. Вот это был мой учитель, природа. Но вот природа, облагороженная вот этим субъектом, потому что это же все природа, это липы, это деревья, но это все немножко в человек вмешался. И мостик построил, и ручеек направил, и пруд вырыл, а с островом посередине, потому что нужно было убрать торф, добраться до глины, глина выбрасывается на поверхность, и образуется красивый лоб. Вот я живу в этом месте, но я ничего о нем не знаю. И вдруг, оказывается, 54-й год появился у нас в доме высокий, худощавый мужчина с густыми волосами цвета, перец с солью. Я вначале не понимал, кто это такой, а потом я понял, что это мой отец. Первая встреча мне не запомнилась. Я помню, когда я начал задавать вопросы. А в школе, вот вы хотите сказать, что в школе у меня были хорошие учителя первые, но мало запомнил. Я как-то обратил... А местечко называется Зайчий Ремис. Это Самсон, 1.5 километра, и вот это вот такой вот там такой дом стоит. О, красота несказанная. Аллеи, пруды, насыпные горы. И все это прозрачное и чистое. Вот, и я вдруг задаю вопрос. Скажи, Гриш, почему Зайчий Ремис? Я спросил учительницу истории. У нас учительница история хорошая была. Она мне все Пелопоннесские войны преподавала. Я говорю, скажите, пожалуйста, а зачем я это должен знать? Она говорит, всякое знание полезное. Я говорю, правильно, я буду знать про Пелопоннес. А про Зайчий Ремис не знал ничего. И когда я спросил у отца, то он говорит, ну как сказать, это же французское слово, это карточный термин. Но второе значение – это место для охоты. Здесь Анна Иоанновна и Петр II охотились на зайцев. Я таких имен-то не знал. Кто такая Анна Иоанновна? Кто такой Петр II? Для меня это просто пустой звук. Я же советский ребенок. Как вот Битов совершенно правильно говорит. Он говорит, что у нас, у советских молодых людей, вот мы с ним воспитаны, советской власти, у нас есть такое понятие ностальгия по культуре. Мы потому что были страшно серыми. Ну вот мы с вами в прошлый раз беседовали на вашей радиостанции. Вы, оказывается, прочитали Набокова, когда вам было 13 лет, а я когда 50. Это большая разница. Вот Набокова надо читать 13, а не в 50. Но нам все было запрещено. Какие слушать музыку, какие смотреть фильмы, какие читать книги. Очень строго определялся наш круг чтения и культурного развития нашего.
Тем не менее, Борис Валентинович, вы стали на филологическом факультете моим любимым преподавателем, еще не прочитав Набокова. Я полюбил вас в донабоковский период.
Это удивительно. Да, да, да. Ну, потому что, как я вам сказать, ну вот у меня лежит Бунин, да, завтра у меня лекция о Бунине. Я приехал из зимовки, я же геофизик по образованию первому. Я приехал из зимовки, иду, лотерея книжная на Литейном. А я всегда выигрываю лотерею. Я купил билет за 25 копеек и выигрываю 5 рублей. Но условие, что я за эти 5 рублей должен купить книги. Я прихожу в дом книги, и там стоит 5 томов Бунина. Вот этого твардовского издания, 9-томник. По 90 копеек том. И я сразу... Знаете, я читаю, это было, конечно, ошеломлять. Это ошеломляло. Потому что я до этого Бунина не читал. Вы говорите, Набокова. Да Бунина я не читал. А Бунин-то издавался худо-бедно, кое-как там издавал. Во всяком случае, песня «Говорить» издавалась всегда, только не было написано, что перевел Бунин. А потому что лучше не перевести. Знаете, вот это был такой идеальный перевод. Так вот, значит, такое было мое открытие Америки, да? Я открыл Бунина для себя. Уж потом придет всякая другая. Так вот, мы были страшно серыми. То есть это вот тупые серые, как сибирские валенки. И Битов очень точно сформулировал. Но у нас было ощущение, что нас обманули, что нас лишили тех знаний, которые мы должны были иметь. Но были исключения. Сергей Сергеевич Аверинцев, Иванов, да, которые знали латинский, греческий, который знал мой отец хорошо. Латинский, греческий, все европейские языки. Он кончил гимназию, кончил университет. И когда я его спросил, что такое ремисс, он мне сразу же ответил. А затем оказалось, что он может ответить на любой вопрос. Именно потому, что он знает много языков. Я говорю, слушай, я что-то не понимаю. Гипотенуза, это что такое? А гидрит, ангидрит, это как понять? Он говорит, голубчик мой, ну переведи слово. Гидро – вода, ты же знаешь гидростанция. Ангидрит – это, наверное, не вступает в реакцию с водой. Ну, скорее всего. А уж если говорить гипотенуза, ну это же если катет. А гипотенуза в переводе означает наклонно. Переведи слово. И вот это до сих пор действует. Вот я чего не знаю, смотрю этимологию слова. И вот становится ясно, все сложнейшие физические и технические термины легко переводятся. Вот оказался у меня учитель такой, да, вот такой очень серьезный. Первое – это природа. То есть, трансценциальный субъект. Природа как-то так слегка измененная человеком. А потом появляется отец, который…
А еще немножко расскажите об отце. Сколько он прожил?
Он прожил довольно долго. Он умер в 82 года, потому что он был весьма крепкого здоровья. Не болел никогда, такой привычки он не имел. Он, правда, немножко любил выпивать. И однажды, в возрасте 78 лет, в несколько состоянии такого легкого опьянения, там мост у нас такой есть, а внизу речка, метров 10 до этой речки, а ограды нет. Он так пошатнулся и упал на камни в эту речку. 70 с лишним лет, 10 метров. Он там полежал. В этой воде, вода прохладная, осень. Встал, пришел домой. Дома потерял сознание. Маменька открывает дверь. Лужа крови, потому что у него из головы течет кровь. Перемешивается с водой. И получается огромная лужа крови, где лежит папа. Да, через 10 дней он выздоровел. Все нормально. Но 82 года надо было сделать легкую операцию. Врачи не рисковали, они боялись, что это будет смертельный случай. Из-за этого он умер. А вот если говорить о страшных грехах, потому что у каждого человека есть грехи, и даже у вас есть.
Но у меня-то уж откуда?
Да, ну не знаю. А у меня вот такой грех был, потому что отец, отсидев 10 лет, у них же правило, как вы знаете, не бойся, не проси, не надейся.
Не верь, не бойся, не проси.
Не верь, не бойся, не проси. Вот не проси, он никогда не обращался никому с просьбой. И вот однажды я собираюсь ехать в архив в Москву, писать диссертацию. И вдруг он говорит, я ему говорю, я послезавтра уезжаю. Он говорит, а может, не поедешь? Вот ведь, черт подери, мне же в голову не пришло. Вот эта странная интонация человека, который никогда ничего не просит, и он вдруг это вообще-то почти просьба. Я говорю, ну как же, мне же там диссертация, ну да. Через 4 дня телеграмма умер. Он предчувствовал, ему хотелось, чтобы где-то я был рядом. А у меня это, в голове-то этого было, вот этот страшный грех. Их много, но вот это какой-то один особенный, хотя я, правда, от себя могу, но не получится. Он жил долго, жил хорошо, ничего не рассказывал о лагере.
Вот это я только хотел сказать.
Ничего. А мама рассказывала. Мама много рассказывала. Дело в том, что еще в первую посадку лагерь, где он сидел, город Свободный называется. У Кондратьева есть рассказ, случай на станции Свободной. Это 100-тысячный лагерь. Но город был и до лагеря, поэтому Свободная – это не выдумка большевиков. Это так исторически получилось. А начальник лагеря был неграмотный. Ему сообщают, что едет инспекция. И в лагерях тоже проверяли. И ты мог из начальника быстро превратиться вот в этого самого зэка. Он призвал заместителя, заместитель грамотный, начальник лагеря, слушает, тут у нас инспекция есть, надо документы приводить, а я не знаю, как это делать. У Гордона у нас тут столько юристов сидит, а? Сейчас. И первое, на кого он вышел, это, наверное, по алфавиту, на моего папеньку. Папенька говорит, да, конечно. И стал быстренько документы приводить в порядок. Но вот что открылось. И это рассказывает мама. Он молчал, ни слова не говорил. Оказалось, что на многих зэков нет документов. Ну, не на многих. Это я грубо сказал. На некоторых зэков нет документов. Он говорит, нет документов. Так что делать, говорит директор, начальник лагеря? Да гнать, гнать. И вот тут стали гнать. И мама вспоминает, говорит, я иду. Потому что, когда его назначили заниматься документами, сказали, что ты хочешь? Он говорит, я хочу, чтобы жену привезли. Ему на территории лагеря построили избу, привели мать. Там родился мой брат, у него в паспорте написано. Год рождения, 39-й, город свободы. Такой свободный, свободный город. Вот. А мама рассказывает, что иду я по лагерю, и вдруг, говорит, падает на колени передо мной мой соотечественник Хохол. И говорит... Хозяйка, не за что сижу, не за что сижу, скажи мужу, чтобы он меня выпустил. Раздалась легенда, что он выпускает. Никого он не выпускал, он мог выпустить только тех, у кого не было документов. Но это рассказывает мама. Он ни слова не говорит. А вот о жизни до революции он рассказывал. У него была длинная очень жизнь. Он же был секретарем Петербургско-Тульского поземельного банка. Работа у него была простая. Вот вы живете где-нибудь... под Тулой, и хотите заложить имение. Вы приезжаете в Петербург, вас знакомят с этим сотрудником, они идут в ресторан, они сидят, договариваются. Проценты, когда внести, что получится. Вот и все, подписали, разошли, взаимно довольны друг другу. Не сильная была работа. Он очень любил рассказывать, как они отдыхали в Финляндии. Ничего плохого никогда не говорил. Он ничего плохого не говорил, но и уж про советскую власть он помалкивал. Хотя, вот я тут привожу некоторые его тексты. Он очень любил всякие поэзии, частушки. Ну, во-первых, он очень любил Жуковского. Да, я даже не знаю, откуда он его знал и где он его добывал. Вот он от «Умолю тебя, Создатель, дай вблизи ее небесной, пред ее небесным взором и гореть, и умереть». Так горит в немом блаженстве, тихо, ясно умирая, огонь священной лампады преднебесной Мадонны. Это были потрясающие стихи, я что-то понимал. Хотя он любил это, что гром победы раздавался, веселись и храбрый рос. Это я в его личном исполнении слушал. Ну и всякие антисоветские частушки. Ну, вроде Пуришкевича, да, с красным знаменем вперед, оголтел и прет народ. Это я знал лучше, чем гимн Советского Союза. Вот, в свое время. Ему тоже досталось плохо, потому что его не брали на работу сразу. 54-й год, еще жив великий вождь. Не жив, но законы еще действуют. Но потом ему удалось устроиться, бить камень на дорогах. Знаете, вот такой гравий, такой штукой. Черт знает, в каком возрасте. А потом маменька устроилась на работу в газетный киоск. Она продавала газеты. Вот она всю жизнь, она была замечательный преподаватель, между прочим. Я еще помню, когда мы с ней приходили, где-нибудь сидим на детской площадке, беседуем. Через 10 минут все дети уже вокруг нас. И она с ними беседует. Вот они чувствовали. Но, тем не менее, она продавала газет. А потом я отца туда устроила. Вот такое было у меня трудоустройство моих родителей. Они все торговали газетой. В киоске сидели. Страшная работа, между прочим. 2-3 копейки газеты надо зимой. А это фанерный киоск такой, вы их не помните. И надо этот...
Союз
печать называлась. Да, ужасно. Они мерзли, страдали. Ну, может, это их закалило. Папеньку так точно наверняка закалило. Вот, образованный он был, конечно, дай бог, всяким. Я просто плохо понимал, что это такое. Да, знание у него было, если он этого Жуковского наизусть цитировал. А я запоминал. Потому что это вот так вот было...
Я напомню, что на «Волнах Радио Свобода» в программе «Мифы и репутации» первая беседа с профессором Борисом Авериным. У микрофона Иван Толстой. Русской литературы не читал.
Вот, значит, учителя. Первый учитель – это, я бы так спокойно сказал, кто это? Луговой мастер Туволков, который сделал лучший в мире Озерковый парк, треть которого снесли. Полностью, так же, как и снесли колонистский парк. Вырубили дубы 300-летние, липы. Если вы думаете, что они уничтожали какой-то... Нет, они просто не знали, что это такое. Они думали, что Петергоф – это Самсон. А Петергоф – это 8 или 9 парков, каждый из которых создавали люди типа Туволкова, луговой мастер. Это да. Ну, не будем говорить о нем. Вот это, значит, учитель. Такой учитель-отец. Учитель Петергоф, да, город, в котором прошла вся моя жизнь, и о котором я долго-долго занимался историей этого города. Вот Троице-Сергиевская пустынь, в частности, относится. Вот, были ли у меня в школе учителя? Да. В школе главный мой учитель был учитель физкультуры Арменок Егорыч Айрапетов. Он был чемпион Союза по гимнастике. У него словарный состав примерно был слов 50. Из них как минимум 30 нормативной лексики. Но он нас воспитывал. Он подошел ко мне и говорит: ты дистрофик. Ты, говорит, иди в секцию спортивную. Ты же кривой, ты же косой, ты же бегать не умеешь. Я говорю: да, меня любая девочка обгоняет. Я кривой, косой. Но у меня в детстве были все заболевания. Я голодал, у нас просто голодал. До 3 лет, по-моему, ничего не ел. Вообще. Да, грудью питался. Не было еды совсем. Никакой. И не было надежд на это. У меня был рахит, у меня была дистрофия, у меня была диспепсия. Ну, в общем, все болезни. Ну, вот как говорит Джером Клапка Джеромку. У меня, говорит, все болезни были, кроме родильной горячки и воды в колене. Вот этого у меня не было. И вот этот самый Арменок Егорыч заставил меня пойти в секцию. И я там долго-долго учился. Потом, так как я бегать все равно не научился по-настоящему, он говорит: тренер, будешь заниматься спортивной ходьбой. Это медленно, потому что скорости у меня нет. Поэтому я по насыпи железнодорожной от Старого Петергофа до Нового шел туда и обратно. 4 километра, 8 километров по песку. Вот после того, как я это ходил в течение года, меня выставили на первенство города по спортивной ходьбе на 5 километров. И я себе иду, начинаю где-то с 20-го места, потом 15-й, потом 7-й, потом 3-й. И вот мне тренер кричит: не выходи на первое место. А у меня силы не имею. Я же по песку ходил, а здесь гаревая дорожка. Такой контраст, это же очень хороший тренер. Я думаю, почему он говорит, почему у меня же силы есть. И я вышел на первое место. Раздается голос в репродукторе: спортсмен номер такой-то снят с дистанции за переход на бег.
За переход на бег?
И у нас, у спортивных ходоков, есть такое нарушение правил. Ты не имеешь права убежать. Я подхожу к тебе, он говорит: я же тебе говорю. Я говорю: а почему? Он говорит: понимаешь, должен выиграть ученик главного тренера. Вот, а ученик главного тренера шел первым. Он такой, видно, хороший был ученик, но тут я его обогнал, меня и сняли с дистанции. Вот так я впервые где-то там в 9 классе познал, что такое блат. Вот такой был у меня учитель Арменок Егорыч Айрапетов. А главное, чему он учил, он нас водил в походы. Вот представьте себе, берег озера, садится солнце, Арменок Егорыч сидит на берегу, смотрит на заходящее солнце и говорит: мать, перемать, мать. Это он выражает восторг. Он глубоко чувствует красоту природы, но слов нету. Но мы что понимаем, что у него слов нет, что он говорит в таких случаях. Вот он говорит то, что он думает. Вот учитель. Ну, это как бы школа, да, школа. Школа у нас была не сильная. Очень меня не любил учитель истории. Я говорю: тебя заболел на экзамен.
Почему?
А он что-то чувствует неродное. В моем восприятии советской власти было что-то неродное. Потому что, ну, бессознательно отец на меня действовал. Например, слушает радио, и вдруг... засмеется. Ну, водитель метро выполнил 3 пятилетки. Ну, как может водитель метро выполнить 3 пятилетки? У него расписание. Там секунда в секунду. Он, конечно, смеется. А я не понимаю, но я понимаю, что что-то смешное говорят по радио. Вот. Это, конечно, воспитывало. Хотя бессознательно воспитывало. Ну, и, конечно, какое-то такое неприязнь к советской власти у меня была всегда. Не потому, что отец сидел. Потом она стала осознанной, когда вырубали петербургские парки. Их вырубали, потому что на самом деле нельзя было вырубать этот парк Озерковый. А надо было просто на другой берег Никольского пруда перейти. Там ровное поле. Там не надо дубы 300-летней давности рубить. Но ведь уже никто не знал. Это же серость. Вот такая настоящая серость, которая не знает, где он находится. Что вот этот дом на Никольском пруду. За это академик Штекеншнайдер получил, то есть Штекеншнайдер получил звание академик. Он построил для Николая I этот дом. Вот здесь такая вот невероятной красоты гора. Внизу шлюз, теперь там гараж. на берегу этого фантастического. А дом Никольский дважды горел. Остались бревна от него. И вот так история Петергофа. На моих глазах исчезает парк. Ну, правда, есть и наоборот. Потому что я помню Александрия. Это вот эта вот рай земной. Вот помимо Зайчьего Ремиза, еще Александрия. Это мосты, это ручьи, ну, деревья. А потом все заросло. Ольха, Краснотал, все исчезло. Никаких ручьев, никаких мостов. И все покрылось заросли. И вдруг начинается реставрация самого западного части Александрии. И я прихожу, я вновь в детство. Я вот здесь был в детстве. Восстановили мое детство. Потому что именно так я видел. За 40 лет все изменилось. Потому что никто не заботился об этих парках. Деревья гибли, образовались дупла, они падали. И вот это... А еще, знаете, вот мои соотечественники, они очень любят культуру. Поэтому, когда идешь по аллее, то в эти дупла, то мои соотечественники любили нарвать сухой травы в это дупло и поджечь. И дерево падает. Ну, так интересно. Ну, просто восторг не сказали. Это вот три поколения атеистов. Три поколения людей, которым никто не объяснял, что такое трансцендентальный субъект, что человек должен помогать природе. Он должен подчеркивать ее красоту. Это его задача в мире, а не поджигать деревья. И таким образом я прожил жизнь в музее, который, правда, уничтожался на моих глазах. Так вот, если вот Волков – главный луговой гидравлик, то Эрлер – это главный садовник петергофских парков. Вот он и делает луговой парк. Это и есть трансцендентальный субъект. У чего они там только не напридумывали. Красота несказанная. А я думал, что это так и положено. Но нет, так не положено. Это особые места. Это действует. И почему современные психологи говорят, и я им верю, что ребенок, который ходит в школу где-нибудь в центре города, у него другая психология, чем у ребенка в веселом поселке. Это правда. А что действует, мы не знаем. Я же не могу сказать, что я любуюсь архитектурой Петербурга. Да нет. Я более где-нибудь в третьем классе к этому архитектуру. А действует. Бессознательно. Вот на меня вот это действовало все бессознательно. Поэтому я с детства любил стихи про природу. Так тогда говорили. Пейзажную лирику. Это вот самые ранние учителя. А потом начинаются учителя, где... Потом начинается геофизический факультет арктического училища. Я, между прочим, живя в бесконечной бедности, я всегда работал и учился во дворцах. Да, вот, например, геофизический факультет, нынешний Константиновский дворец. Только не тот дворец, который сейчас, там же евроремонт провели. А вот еще когда были остатки этого белого, голубого зала, неприятель говорит, пошли, говорит, посмотрим, чего там такое. Я говорю, ну, пойдем. Пришел, не поверите. Это вообще нельзя поверить. Мне кажется, что я выдумываю, но это правда. Когда я посмотрел на Константиновский дворец и прошелся по парку, я сказал, что я здесь буду учиться. Мне нравится дворец.
А он тогда уже был этим училищем, да?
Да, да, да. Первоначально в этом дворце было беспризорных распределяли. И один из них вспоминает, как они из рогатки по люстрам стреляли, там хрустальные эти подвески. Знаете, как приятно, как бабахнешь по этой, а она рассыпается. Ну, красота. Это воспоминания такие опубликовал. А когда я был, это уже было, вот там аудитории были наши, а рядом были корпуса, спальные, там учебные и так далее. И вот я там учился с большим успехом. Потому что в детские годы я обладал очень хорошей памятью. Я сидел, читал книжку на лекциях и одновременно запоминал, что говорит учитель. А в группе меня не любили. Не то, чтобы не любили. Нет, неправда. Не было оснований. Дело в том, что я всегда был чужой в группе. Потому что вольно или невольно я усваивал язык отца. Понимаете, совсем другой язык, чем язык советского молодого человека. Ну, совсем другой. Вот я приводил такой пример, как я шел по Литейному, портфелем задел человека. И говорю, простите великодушно. Отец никогда не говорил, извините, это дурной тон. Простите, великодушный, вот это правильно. Я верю, что вы человек великодушный. Я вам причинил беспокойство, задел портфелем, поэтому я говорю, простите, а извините, это, знаете, в Одессе гопники так говорят. А мы все говорим, извините, мы настолько привыкли. Вот я уже приводил пример, что он никогда не говорил зарплата. Нет такого слова. Жалование. Он никогда не говорит, я иду на работу. Что за рабство такое? Я иду на службу. Службы, оклад жалования получает. Ну, в общем, какие-то такие странные слова. И вот из-за этой неправильной речи меня так недолюбливали.
Ну, а не... что на Невском проспекте? Плюнул в спину вам прохожий, который...
Да, он меня как-то сложно обругал.
По делу, по делу.
Ну, нечете, ну, нечего тут выкобениваться.
Барчук.
Но это же невольно получалось, да, невольно, потому что я к этому привык, и вот поэтому меня так как-то недолюбливали. Со мной не выпивали, меня не приглашали никуда. Да, вот как-то так.
А девушки?
Чужие. А девушек у меня не было. Да. Потом она завелась, а, нет, у меня в школе нравилась одна девушка. Она так на меня тоже посмотрела, а потом она мне книгу подарила. Антонина Коптяева, до сих пор помню. Я прочел 5 страниц, и девушку разлюбил. Она не виновата в том, что есть писательница Антонина Коптяева. Ведь я помню. Я даже в энциклопедии залез, много написала. Антонина Коптяева вообще популярная была писательница. Но я не прочел.
На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Русской литературы не читал. Беседа с профессором русской литературы Борисом Авериным. Часть первая.
А потом, да, я уехал на зимовку, и все связи прервались. Да, это уже тут неминуемо. А в училище у меня было 2 учителя, очень важных в моей биографии. Один учитель синоптики, фамилия Храпливый, военной синоптики. Вот оттуда пошло мое философское образование. Я ему всегда, Василий Степанович, говорю, здравствуйте, он говорит, курсант Аверин. Ну, ты говоришь, здравия желаю, товарищ майор. Ну, Василий Степанович, ну, зачем вам это? Он нормальный, интеллигентный человек, он же не солдафон. Вот. А синоптика такая наука. Сейчас я вам быстренько объясню. Дело в том, что, чтобы делать прогноз, надо посмотреть на синоптическую карту, и где там такой изгиб есть, что сейчас здесь образуется циклон. А циклон делится на холодный сектор, теплый сектор, ну, и многое другое. И мы предсказываем погоду. У нас есть 6 примерно, или 7. Предсказаний возникновения циклона. Очень часто циклон не предсказывается, а возникает. Все наши представления о законах природы, все, бесконечно приблизительны. Вот то, что называется точное знание, нету его. Оно приблизительное. Помните, как ваш любимый поэт Набоков пишет? Он же, у него стихи есть под названием «Электричество». Стихи хорошие. Он говорит, ну, электричество – это прекрасно. Вон настольная лампа, вот трамвай, вот радио. Правда, он там на прогноз погоды объясняет, а не на стене пишет сроки. Но это не важно. И вот не наша, не земная, чужая пролетаешь ты, прорывы синие являя невероятной чистоты. И вот это что значит? А вот это самое... Воспоминания, вот Афанасьева, прочтите, это представление о мире как о живом. Мире, который наполнен вот этим Богом. Да, и Божьим, этим светом озарено. Вот эта молния. Не наша, не земная, чужая. Это из космоса. Русские космисты вам известны. Они говорят, ну, так же, как и мне, благодаря геофизике, стало понятно, что Земля не могла возникнуть. В ситуации, когда минус 273 абсолютный минимум, и давление атмосферы 0. Космос, он пустой. Там холод или жесткое корпускулярное излучение, где не выдерживает ничего живое. Никак не может выдержать. А как же возникла Земля? А вот эта Богородица стоит, а у нее в одеяльцах младенчик. Вот эта самая Земля, она окутывается атмосферой. А затем озонным слоем. Что такое озонный слой? Это то, что не пропускает жесткое корпускулярное излучение Солнца. Она вся в пеленочках. И как они возникли? А черт не знает, как они возникли. Никто никогда не скажет, как возникла наша Земля. И никто никогда не объяснит. А, ну, конечно, можно прочесть там о черных дырах, но все это пустое. Обман неопытной души. Вот эта синоптика, она чрезвычайно была для меня важна как понимание относительности наших знаний. Как то, что и вот не наша, не земная, пролетаешь ты, это все прибыло.
А вы с тех пор, посмотрев на небо, там, на тучи, можете предсказать погоду?
Могу.
Можете?
Да. Я предсказываю все время. У меня сын, когда ему было 8 лет, верил, что я не только могу предсказать погоду, я могу ее заказать. Когда я кого-нибудь приглашал, я говорю, приезжайте. Он говорит, погода плохая, я устрою. Я говорю, я устрою. Он верил, что я могу, конечно. Дело в том, что когда мне говорят в интернете, что сын собирается лезть в интернет, берет зонт. Я говорю, зачем тебе зонтик? Он говорит, мне сказали, что дождь будет. Я говорю, не будет. Он говорит, почему? Так он видит барометр. Выросло на 8 миллибаров. Небо, он, понимаешь как? Если и будет дождь, то через сутки. Он берет зонтик. Идеальная погода. Не может быть, если давление растет, ясное небо. А прогноз в интернете так и шлепает. Дождь, осадки. Ну, правда, мой брат лучше поступает. Он берет 4 прогноза, выбирает самый лучший и говорит, я вот в этот верю.
Почему, если Борис Валентинович Аверин может такими несложными инструментами
ответить, а они не могут? Они, по-моему, не могут. У них, по-моему, нет барометра.
А, вот.
Вот, они не смотрят. Вот у меня, видите, вон барометр висит. А еще внизу еще один барометр. Да, и я всегда подхожу и смотрю.
Всегда вооружен.
Да, да, да. Примерно знаю, что будет. Вот сейчас очень переменная погода, плохая. Плохая погода. Вот. А потом еще у меня была такая учительница Иосифовна Волкович, аэрологию преподавала.
Что преподавала?
Наука. Я был по профессии аэролог. Наш геофизический...
Аэролог.
Аэролог, да. О. Это распределение метеоэлементов, то есть давление, температура, влажность, скорость и направление ветров по высоте от 0 до 30 километров. И вот когда я приехал на зимовку, я вот это описывал. Вдруг, по-моему, это был конец октября, телеграмма из Москвы. Из Министерства обороны. Но не приказная. А знаете, вот как бы мы с вами телеграмму меняли. Он просит, чтобы сведения, которые мы поставляем о распределении метеоэлементов по высоте, были приблизительно точными. Объясняю.
Просит.
Просит. Дело в том, что у нас не было даже батареек, вот которые карманные, помните, плоские? Мы заливали каким-то раствором какие-то баллончики, потому что радиозонд должен вращаться там. Штуковина, а вращается с помощью электричества. Электричество мы сами изготовляли. Не было бы. То есть, это была такая техническая отсталость, чудовищная. А локатор, на котором мы работали и следили, ну, это как он засел, он был, по-моему, в конце 20-х годов, но это примитив. Мы штурвалом вращали антенну и наводили на этот радиозонд. Ну, в общем, бред собой. Это всем известно. Вот радиозонд обычно достигал у нас высоты 7-10 километров. А они просят до 30. Просят. Вежливенько. Они знают, что мы клеим липу. Потому что, ну, нельзя. Вот 7 километров мало. Надо как минимум 18-20. Один зонд пролетел высоко, мы потом экстраполируем результаты по нижним, делаем верхние. Ну, и так далее. Так вот в чем дело. Дело было очень серьезное. Готовился самый мощный в истории мира взрыв водородной бомбы. Да. А вот вы теперь спрашиваете меня, и я тоже спрашивал, а где выпадут радиоактивные осадки?
О!
Так вот, оказывается, в атмосфере, вот там наверху, есть так называемые струйные течения. Это вот такая труба, знаете, в атмосфере труба, в которой скорость ветра значительно больше, чем в окружающей в атмосфере. И эти трубы в самых разных направлениях. Оказывается, есть трубы, которые в Гренландию ведут. Мы же взрываем в атмосфере. Это чудовищное преступление против цивилизации. Ну, специалисты говорят, я-то это не знаю, все это было секретно достаточно, хотя я был на атомном полигоне, это он был на Новой Земле, атомный полигон на Новой Земле, а у нас ледники лопались, когда взрывали, тысячи километров, когда взрывали. Вот специалисты говорят, что взрывная волна трижды проходила по всему земному шару. Это была такая фантазия. Но, как опять же говорил мне этот дядя, радиоактивные осадки выпали в центре Гренландии, где мы с вами не живем. И где они будут лежать лет 600. Да, в отличие от Чернобыля, где они очень-очень нехорошие такая, вот там нехорошие, там, правда. Те, кто остались, они довольны, у них там быки с двумя головами рождаются. Не было никогда, а тут с двумя головами.
Говорят, Красная книга наполовину там восстановилась.
Вот, и вот это было сильное событие, потому что это был конец октября, солнце уже не выходило из-за горизонта. Это называется гражданские сумерки. Оно там 2-3 градуса под горизонтом, то есть есть как бы светло, но это сумерки. И в этот момент, когда нам предупредили, что мы должны ногами к эпицентру, мы не знаем, где центр, где эпицентр, этого мы не знаем, кругом Северный полюс. Ну, в общем, мы перед этим выскочили и играли в футбол по насту. Это хорошо. Наст плотный, октябрь месяц уже. Снег такой вот ледяной. А потом вдруг из-за горизонта встает какой-то страшный луч солнца, и нам всем становится не по себе. Мы только что играли в футбол и веселились. А собаки вдруг сбились в кучу и куда-то побежали. Они вернулись только через 3 суток. Куда они побежали, сам Бог знает. А мы слышим звук лопающихся ледников. Это земля Франц Иосифа состоит из большого количества островов. Острова, ну, внизу там немножко земли, а так это ледник. Вот эти ледники лопались от взрывной волны 1000 километров от нас. Я вам скажу больше, на Камчатке лежали, ногами к эпицентру, это еще дальше, чем мы. Никто не знал последствий этого чудовищного взрыва. А их потом еще несколько было, мы просто этого не знали.
Это водородный взрыв был, да?
Да.
Какой год на дворе?
61. Представляете, в 61 год, неужели ни один физик вам не скажет, что это за последствия?
Ну, извините, физик, может, и скажет.
Сахаров и говорит.
А Политбюро свое мнение имеет.
Да. Ну, конечно, надо же показать этим американцам.
Вот тогда Хрущев и говорил про Кузькину мать.
Да, 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 мы вам покажем все это. Ну, на самом деле этого не было, но выдумка хорошая. Он с ботинком якобы стучал по трифуне.
Так стучал?
Нет.
Ну, да.
Не стучал. Вот это к тому, что вот эта самая зимовка, где я был первый раз, у нас там была огромная библиотека. А я уже закончив геофизический факультет, я поступил на заочное отделение филологического факультета.
О, вы уже начали переметаться.
Да. И как это объяснить, я не знаю. Потому что с какой стати мне нужна вся эта филология? Я же геофизик, потом я... Можно сказать, отделом заведовал в Арктическом научно-исследовательском институте. И вообще у меня было много всяких почетных предложений. Я, во-первых, хотел в Антарктиду. Не потому, что мне нужна Антарктида, а потому, что это кругосветное путешествие. А я охота к перемене мест, весьма мучительное свойство. Немногих добровольных крест. А потом мне сказали, вызвал меня директор института, уже был другой, не Трёшников. И говорит, послушайте, я, говорит, читаю вот ваше личное дело, очень странно. Вы, говорит, заведуете отделом, что-то там пишете. Даже написали физико-географическое описание Земли Франца Иосифа. А учитесь на филологическом факультете. Это зачем? Я говорю, знаете, я люблю изучать языки. Он улыбнулся, говорит, извините, но вы учитесь на русском отделении. Умный мужик был. Странность какая-то в этом есть. Непонятная, вполне не такая непонятная странность. Вот, это значит, а на зимовке... У нас была библиотека, 5000 томов. Из библиотеки Баронесса Экскуль. Там штамп. Второе издание «Путешествия из Петербурга в Москву». Это вообще фантастика. И нет бы мне увести все это. Хоть частично. Хоть бы экземплярчиков 50 наиболее. Честность нехорошая была. Они погибли все. Да, пошел летом сильный дождь, крыша протекла, залила библиотеку, а потом мороз. Тут же. Все это, да, все разорвалось. В общем, все эти книги выбросили. Вот, а я только взял одну поганую книжку «Мастерство Гоголя Храбченко». Никто не читал. А мне надо было там, наверное, сдавать, что ли. Ну, дурацкая книга. Ее прочесть нельзя. Хотя говорят, что там писали аспиранты, некоторые места очень хорошие. Ну, я не дочитал таких мест. Вот у меня была такая наука. И вот на зимовке-то... Я и начал читать русскую литературу, потому что после школы я русскую литературу не читал.
И на этом мы заканчиваем первую беседу с профессором русской литературы Борисом Валентиновичем Авериным. В его дом под Петербургом мы вернемся в нашем ближайшем выпуске. Над программой «Мифы и репутации» работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.
программе «Сегодня в Америке» Соединенные Штаты как феномен, который мы разгадываем и пытаемся объяснить в дискуссиях с ведущими американскими политологами, историками и публицистами. Слушайте сразу после новостей. Ведущий Юрий Жигалкин.